РИА Новости. Подкасты.
Страхи, ошибки. Здравствуйте, это подкаст «Страхи, ошибки». Меня зовут Наталья Лосева, и в этом сезоне мы говорим и о страхах, и о заблуждениях, и о ошибках, которые мешают нам жить, но и пытаемся их как-то проработать. Сегодня мы будем говорить о страхе и об ошибке, скорее, очень понятных мне. Почему я все контролирую? Что это за иллюзия или убеждение, что мы должны контролировать происходящее вокруг нас? И мы будем разбирать эту проблему с Полиной Говердовской, клиническим психологом и гештальтерапевтом, Сергеем Насибяном, который психолог и коуч, основатель большого проекта Forbes Ontology и бизнес-тренер. И очень известным вам, я думаю, журналистом, молодым, талантливым Иваном Сурвилом.
Привет-привет.
Который говорит, я все время контролирую, из-за чего страдаю. Вань, ну никогда в жизни бы я не подумала, что вы контрол-фрик. Мне даже не могло бы это прийти в голову никогда, хотя я смотрю ваше интервью и слежу за вами, даже знаю вашу семью. Мне казалось, что вы такой очень свободный, очень раскованный, такой какой-то хипстер от журналистики, которому наплевать на то, как все происходит, и вы так просто отдаетесь, ну вот, течению.
Дело в том, что из-за того, что я перешел работать на RT, как-то моя история с контролем еще сильнее усилилась.
Давай скажем, Rush Today.
Rush Today, да. Вплоть до того, что я сегодня днем, мы писали интервью, и я потом писал человеку, который отвечает за перегонку, видео, чтобы он его мне посмотреть, чтобы он точно перегнал, хотя я знаю, что он бы это сделал без моей просьбы и без какого-то моего участия. Там я там слежу за тем, как стоит камера, где они стоят, какая картинка. Мне кажется, ненавидит монтажер всей этой истории, потому что я по секунду могу вырезать какие-то штуки, и мне хочется, чтобы вот все было идеально, и у меня ощущение, что это должен я за этим следить, а иначе другие делают плохо. Меня накрывает, вот, наверное, как раз потому, что я делал до этого продукт на коленке и сам, у меня есть некое внутреннее представление о качестве этого продукта, о том, какой он должен быть. И у меня есть ощущение, что если я сам не прослежу за всем и не там, проверю финальную версию монтажа и так далее, то все будет плохо. И типа прям все.
Ну, это такая история с контролем классическая. В каком смысле? Под контролем много чего может быть. Вот. Но базово, конечно, под контролем тревога. Но дело в том, что под тревогой это тоже много чего может быть. В данном случае под тревогой страх, что во мне разочаруются, ну, это такая матрешка, в которой тоже много чего может быть. Но вот я, конечно, вас бы спрашивала, а разочаруются и что? И вообще как разочаруются? То есть будут гнать, кричать, пристыдят.
Тут история про некую ответственность, которую на меня налагает не столько сам факт работы в Rush Today, а скорее некие общественные ожидания, которые во многом я сам себе выдумал, как мне кажется. Потому что из-за того, что за последний год меня называли там «Надежды русской журналистики», там я там в списке Forbes как один из самых перспективных россиян до 30 лет.
Вань, сколько вам лет, напомните?
20. И вот это вот все. У меня есть очень большой страх, что если я опущу как-то планку того, что я делаю, что-то пойдет не так, то обо мне будут говорить, обо мне будут писать, а меня уже несколько раз травили в Твиттере, и это очень неприятно. И я боюсь, кроме разочарования, еще и вот эта история.
А можно я еще спрошу, вот эта история, ну, что вы все контролируете, вы про себя это знаете, что это давно или усилилось в связи вот с этим эпизодом?
Нет, я думаю, что это усилилось в связи с этим эпизодом во многом, потому что мне еще сильнее теперь не хочется взять работу, потому что я боюсь, что я ее не найду после всей этой нападения. Facebook,
подождите, то есть, вот сейчас можно я не как психолог, а как журналист и медиа-менеджер. Вы боитесь, что если там, я, кстати, в это совершенно не верю, но вдруг вы расстанетесь с Rush Today, вы боитесь, что вы не найдете работу в России?
Да, совершенно искренне.
А вы не найдете работу, которая будет сопоставима с работой в Rush Today или выше, или вы не найдете никакую работу?
Я думаю, что какую-то я найду, и в любой момент можно пойти, не знаю, там, печь хлеб или там подметать улицы.
Слушайте, у нас тысячи зданий в Москве с нормальной зарплатой, ну, может может быть, меньше зарплата, менее интересные задачи, но то, что вы себя прокормите, это же очевидно. Вы же понимаете, вы себя прокормите.
Да, но тут история про качество этого кормления, потому что я как-то очень давно про себя понимаю, что если мне неинтересно что-то делать, то я это не делаю. Я из-за этого бросил 2 раза высшее учебное заведение, бросил МГУ и высшую школу экономики. Оба раза, потому что я понимал, что мне там нечего делать, и мне там неинтересны те предметы, которые не преподают.
А вот теперь у меня вопрос к экспертам. Вот те вещи связанные, что он не делает то, что ему неинтересно, и его страх, его тревожность, которая превращается во фрик-контрол.
Ну, вы знаете, поскольку убедить Ваню в том, что он найдет работу, вообще невозможно, поскольку если Иван действует, исходя из собственной, я называю пока невротической тревожности, возможно, она идет дальше куда-то, но мы же не будем здесь это дело так глубоко разбирать. Поэтому невозможно его убедить в том, что это не так. Сколько бы вы ни говорили о том, что он найдет работу, что он талантливый, вы будете только усиливать, в общем-то, его, так сказать, цепляние за тот контроль, который он, соответственно, выстроил. И, на мой взгляд, судя по тому, как вы описываете свою контролирующую функцию, что вы контролируете абсолютно все, это уже близко становится к некому такому комплексу всемогущества, что вы способны проконтролировать абсолютно все. А это, безусловно, абсолютно только защитная реакция, никакая больше. То есть вы защищаетесь от того, что может произойти в результате. Но у меня был бы к вам один вопрос. Поскольку вы образованный, не только талантливый человек, то вы наверняка же можете увидеть, а существует ли вообще связь между качеством, я не знаю, съемки, реальной постановки камеры или там прогонки какого-то интервью и всем тем, что вы рассказали сейчас вот коллегам как причина вашего страха?
Мне кажется, что... То есть связь есть в контексте того продукта, который я делаю. И вот мы говорим про эту некую план качества, который, опять же, план качества выдуманный. Нет такого, что Маргарита говорит мне, что там надо делать продукт только такого качества. Это вот именно то, что я себе поставил ее, и я пытаюсь ее достичь. При том, что это, как мне кажется, ухудшается тем, что эта планка, она не описана четко. Это что-то такое расплывчатое, размытое. И вот когда я вижу какой-то готовый продукт, я понимаю, соответствует он этому или не соответствует.
А как вы понимаете это, Ваня?
По каким-то очень... Там, потому получилось у меня раскрыть героя или нет. Я сегодня утром, мы дописывали интервью, и я вышел из него с ощущением, что, все это полный провал, и оно будет каким-то совершенно ужасным. А я сейчас успокаиваю только тем, что у нас будет вторая встреча с героем, и я смогу как там справиться. И я знаю, что я этой второй встречи выйду с таким же ощущением, что это все ужасно, что я бездарность. А потом, после того, как это все будет в монтаже, как мы все это соберем, я это посмотрю, я пойму, ладно, вроде нормально. Вот так, уже сколько раз был, всегда вот так работает.
В этом смысле, я думаю, что вы не первый, кто придумал идею вообще идеальности какой-то, да? Платон с Сократом об этом писали много тысяч лет назад и говорили о том, что мы все стремимся к некому идеалу, который сформировался у нас в голове. Но при этом, при всем, смотрите, казалось очень логичным наши вопросы, да, когда мы разбираем эту матрешку, так называемую, они кажутся очень логичными. Но есть у меня ощущение, что и логику свою вы тоже используете сейчас для того, чтобы насильно связать совершенно не связанные вещи.
Может быть, поясните.
Посмотрите, вы, например, говорите, что я контролирую то, как стоит камера, а в итоге путем 2-3-4 вопросов вы говорите, что в результате этого я останусь без работы.
Вы видите, что вы насильно
связали несвязанные между собой вещи?
Да. То есть это связывается через качество работы,
Насильно, неважно, чем вы их связываете, да, вы их связываете насильно, да?
Да, да, да.
Я, конечно, согласен там с квантовой теорией, что взмах бабочки на Калимантане вызывает торнадо, да, где-то в Японии, я с этим абсолютно согласен. Но при этом, при всем, в квантовом мире, в общем-то, контроля вообще не может существовать, просто априори, потому что вы никогда не знаете, что с чем связано, да? И в этом контексте я абсолютно согласен, Полин, с вами, с этими вопросами, они мне понятны, и они понятны вам, самое интересное, да? У меня к вам простой вопрос. А зачем вы связываете эти несвязанные вещи?
Наверное, потому что если я отпущу, и если я перестану контролировать, я буду хуже делать свою работу, и мне не будет нравиться, что получается, и в результате я сам себя буду еще больше крестить.
Вот прямо сейчас уже от вас отстану, отдам вас Полине полностью, но я хочу немножко поправить ваш ответ, потому что я задал вопрос, зачем, то бишь, для чего вы это делаете? Вы стали мне отвечать на вопрос, почему вы это делаете? Это не совсем тот вопрос, который задал я, И если вы увидите сейчас, как вы это перефразировали, то перефразировав это в обратную сторону, можно, в общем-то, совершенно спокойно увидеть выход, на самом деле, из этой ситуации. ситуации, что единственное, на что вы действительно можете повлиять, это на качество вашей работы, но уж никак не оператора и не режиссера.
Да.
Вот я вижу пока такой выход, но я...
Послушайте, вот смотрите, ну вот я с вами согласна, я даже вынуждена вмешаться. Если
конечно.
Бы Иван делал гайки, которые можно было поместить в эталон, да, и сделать химический анализ и сказать, это идеальная гайка, она прошла все эталоны, да, и химический анализ показывает, что были соблюдены все термические, химические и прочие обстоятельства, да, это было бы правда. Но то, что делает Иван, это творческий продукт.
Так в этом-то и смысл моего предложения. Дело в том, что никто, кроме Ивана, на самом деле не способен оценить качество работы.
Да и Иван не способен.
В общем-то. Нет, но Иван же может за себя отвечать, что вот я точно знаю, что я выполнил на 100%.
Но у меня есть версия.
Давайте.
Можно, да, я ее расскажу. Но я согласна, что можно заходить через эти негативные мысли. Это вариант. А второй вариант все-таки вот меня ужасно заинтересовало. Вы вскользь сказали, что вы два образования бросили, потому что там было скучно, да? Вот это скучно, там может быть что-то интересное, но мы сейчас, наверное, все не разработаем, но я на самом деле вот что подумала. Тревога тревогой, контроль, наверное, усилился после вот этого неприятного эпизода с травлей. Я знаю о многих людей, которых травили в сети, и я не исключение. Даже если быть привыкшим, все равно это очень стрессово. Обостряются какие-то вещи, которые и до того, ну, были моим слабым местом, да, начинаешь тревожиться, начинаешь все контролировать. Но я думаю, что вот история с высокой планкой, с вот этой... Она же давнишняя. Мне было бы интересно вот через эту дверь заходить вот в историю Ивана. Я думаю, что там много интересного есть. И высокая планка ведь ко всему.
А ну, можно я предположу? Ведь у Ивана очень известная, как сказать, старшие члены семьи Ивана в нескольких поколениях, да, это разные известные и состоявшиеся в разных сферах люди. Может быть, в этом проблема, да, что там, как на дедушку там посмотришь, на папу, маму, так сразу самому и думаешь, блин, а я получил четверку на зачете.
А я-то никто по сравнению с ними, да.
Ну, я вот решила в семейный анамнез не уходить, фантазируя, что я просто не успею. Ну, в общем, есть с кем себя посравнивать не в свою пользу.
Да. Тоже есть. Да,
и
да.
Есть такая фантазия, что они как-то смотрят укоризненно и говорят, не дотянул.
Да, есть история вот про какая-то зависимость от мнения от их и от мнения каких-то, не знаю, случайных людей в Фейсбуке, которые чего-то пишут.
Это как следствие, уже на рану падает, да. И как соль, да, и там уже натерто, и там болит, конечно.
Страхи. Ошибки.
Давайте от Ивана попробуем вместе, вот сейчас уже вчетвером, да, перейти вообще к этой проблеме. Какие вот, на ваш взгляд, общие главные причины, вычленим из того, что мы обсуждали, может, что вы добавите, которые заставляют человека становиться фрик-контролом, контролером, контрол-фриком? И что в этом хорошего может быть, а в чем катастрофа? Знаете, причины, почему люди становятся вот этими безумными контролерами?
Нет, ну, тревога автоматически сразу. То есть контроля такого повышенного без тревоги не бывает. Вот. А дальше мы уходим. То есть здесь масса, может быть, причин. Работа с тревожными состояниями – это там тома и тома.
Нет, написано. Но выглядит-то все прекрасно, вроде бы как, да? Хороший человек, неравнодушный человек.
А внутри очень тяжело. Снаружи человек, да, он и порядочный, и ответственный, и блестяще все исполняет, но мучается страшно и не может себя простить за вот такую ерунду.
Для семьи это хороший человек? Тревожный папа такой вот контролирующий, переживающий, или там тревожная мама или сын.
Я думаю, что жить в партнерстве с фрик-контролем, как вы называете, да, это не самое приятное проживание.
Почему?
Ну, потому что его контроль начнет распространяться и на меня, и на мою жизнь в том числе. На мой взгляд, это тоже такая фантазия, да, с моей стороны, может быть, немножко специфическая, но если бы я говорил, то я бы говорил с человеком о том, какие эмоции этот человек не способен пережить в результате потери контроля.
Угу.
Тревога, она действительно будет на поверхности, а там дальше будут эмоции, которые Иван не способен пережить. Ну, мы сейчас на вас, как на примере, да, то есть любой другой человек то же самое. Неспособность пережить разочарование, неспособность пережить потерю, неспособность пережить брошенность, возможно, кем-то. Потому что если ваши близкие вами разочаруются, они могут вас бросить. Более того, конечно же, мы с коллегой там за...
30... Но мы же понимаем, он же понимает, что его никто не бросит.
Нет, не понимает как раз. Наоборот, понимает, что бросит. Например, перестанут разговаривать. Мы же не знаем, как в семье, как скажем, наказывались выходы из-за границы, да, то есть когда ты получал...
Ну, то есть, я как раз понимаю, умом я понимаю, что прав никто не бросит,
конечно,
так, что я прав на эту работу, но это не помогает.
Да, абсолютно согласен.
Ум не...
Абсолютно точно, потому что программа... Смотрите, Полина абсолютно права, когда говорит о том, что тревога — это нормально, это эволюционный, ну, механизм, который необходим нам для того, чтобы нормально выживать в обществе, так или иначе. Вот. Ну, а с другой стороны, что Иван, взрослый Иван понимает, это не означает, что этот Иван понимал в детстве. То же самое, когда эта тревога, вернее, когда этот контроль, отпустив, он, там, я не знаю, получал какую-то негативную оценку, условно говоря, в результате этого сталкивался с реакцией близких и важных, значимых людей. Поэтому в этом контексте, конечно, надо с этим работать. И, на мой взгляд, поскольку я долгое время сам считался и считал себя контролирующим человеком, который старался все абсолютно контролировать, я увидел очень важную вещь. Дело в том, что контроль делает нас абсолютно беспомощными в определенный момент, и всех абсолютно столкнет нас с беспомощностью, которую мы тоже не способны пережить. Но каким образом он это делает? Алгоритм, на самом деле, в сознании очень простой. Дело в том, что контроль всегда заставляет нас переходить из настоящего в будущее, потому что мы пытаемся контролировать результат. Но при этом, при всем, в контроле нет ничего плохого, потому что это прекрасный, эффективный способ управления реальностью, бизнесом, там, чем угодно, да? Но в этом случае очень важно видеть, что мое внимание направлено не на контроль результата, а на контроль меня, моих действий и того, что я делаю прямо сейчас. Это то, что я предложил в первой части. Вот поэтому тогда это будет, мне кажется, очень эффективно использоваться как сильная мышца.
Да, я согласна, абсолютно. По поводу трудности пережить чувства, я думаю, что еще о стыде и отвержении это здесь может идти речь, да? Как мне транслировали, что я не дотянул сегодня, и что со мной, правда, делали, да?
Нужно человеку, который обнаруживает себя вот это вот искажение восприятия жизни, когнитивное искажение, нужно с этим работать все-таки? Нужно от этого избавляться?
Состояние мучительное, когда гиперконтроль, прежде всего, для самого человека.
Даже если ты успешный работник.
Тем более, потому что мои успехи еще вчерашние, тоже, они меня так подпирают, что я уже вынужден соответствовать себе. Ну, самый знаменитый, господи боже мой, нарциссический лозунг. Надо лучше сегодня быть себя вчерашнего. Если я что-то смог сегодня, мне только хуже будет завтра, потому что мне надо же еще лучше завтра.
Вот, кстати, между прочим, сегодня коллеги Сергея, бизнес-тренеры, очень часто говорят, когда они говорят немножко в другом ключе, они говорят, знаете что, не соревнуйтесь с конкурентами, да?
Только с собой.
Соревнуйтесь с собой. И это звучит совершенно прекрасно, да? Ты говоришь, ну, действительно, это же прекрасно. Я не буду обращать внимание на конкурентов. Я буду соревноваться с собой вчерашним. Я должен быть каждый день, каждое утро. Я должен просыпаться чуть-чуть лучше. А оказывается, мы таким образом выстраиваем вот эту вот пирамиду патологического контроля.
Ну, значит, я совсем не могу отдохнуть никогда.
Да, но тогда при этом, при всем, как? Полина тоже правильно отметила. Дело в том, что нарциссу, который уже является нарциссической личностью, не нужно говорить о том, с кем ему надо соревноваться. Он это делает уже, в общем-то, он даже на бизнес-тренинг не пойдет.
Как с этим работать? Давайте, например, Иван.
Так, короткую вещь трудновато сформулировать. Ну вот я туда смотрела бы, вот в эту историю, каким образом себе прощать, что когда-то кого-то разочаровывал, и речь не об этих ребятах, которые месяц назад что-то делали. Там какие-то важные есть люди, да, предположительно, родители. Как себе прощать, что я, ну, как-то, ну, не такой, как от меня хотели. И у меня на это есть основания. Но вы просто очень молоды. Эта работа еще не проделана,
да,
в любом случае.
Да, еще не завершена.
Ни у одного человека в вашем возрасте эта работа не проделана. В 20 лет мы очень сильно зависим от тех, кто нас сделал во всех смыслах этого слова.
А знаете, что подумала? Не знаю, поддержите меня как эксперт. Я подумала, что сейчас, к этим 20 годам, наш вот этот конкретный Ваня, он уже заработал некий несгораемый остаток. Да?
Это
вот,
что?
Ну вот, вот эти уже, вот то, что он уже в 20 годам, да, он уже отмечен кучей премий, признаний, да, он получил хороший джоб-оффер в одно из лучших вообще мыслимых мест работы. Это уже несгораемый остаток. Вы этого уже не потеряете. Это уже факт вашей биографии, понимаете?
Да.
Это уже с вами произошло.
Да, и это же меня подпитывает, что надо дать лучше.
Я поэтому
надо
говорю, что успокоить лучше Ваню невозможно. Сколько бы вы ему ни говорили, даже если вы Нобелевскую премию сейчас дадите, он будет еще больше и больше, как сказать, он будет складывать эти медали, и они будут все больше и больше будут его в этой комнате
и
наград мучить.
Потребность контроля будет в нем.
Я, честно, если говорить, ну, я согласен с Полиной полностью, что в 20 лет еще не закрыт гештальт в этом смысле, он еще будет развиваться какое-то время, в этом тоже нет ничего страшного, но при этом при всем из таких рекомендаций, Ваня, ну, просто научитесь лажать.
О, точно.
Научитесь просто лажать, лажать, может быть, не в таких крупных вещах. Начните делать что-то в свободное время, то, что вы делаете хуже всех. Играть на рояле, я не знаю, там, петь, например, если вы плохо
абсолютно
поете.
Абсолютно нет слуха.
Ну, вот, пожалуйста, ходите в караоке-клуб, зарабатывайте 20 баллов из 200 возможных и наблюдайте за тем, как над вами смеются, потому что все, чему вам придется научиться, неважно, у гештальт-терапевта, у психоаналитического терапевта, у какого угодно психолога, вам придется научиться жить с тем, что, в общем-то, позор не убивает.
А еще я подумала, что, знаете, что все вот эти голливудские герои, да, вот самые-самые там крутые, позитивные, в которых влюбляются все девочки, значит, умирают, они ведь никогда не бывают гладкими, как яичко, да, такой вот весь такой с нимбом вокруг головы, с абсолютной историей успеха и безупречной, да, они всегда, вот они приходят в караоке и не умеют петь, да, они где-то обязательно споткнутся, где-то они облажаются, и это их делает такими очень настоящими, интересными, фактурными.
Поскольку родители не учат лажать, учитесь сами.
Договорились.
Ну что, помог вам немножко наш разговор, наш разбор?
Помог, да, спасибо большое.
И напоследок скажу, что я знаю миллион историй, когда режиссеры, актеры, журналисты говорили, я сделал такое просто невозможную лажу. И на следующее утро они просыпались знаменитыми. Вот это тоже такой парадокс творческого человека. Я тоже хочу, чтобы вы обязательно это помнили. Друзья, мы сегодня разбирали ошибку такого сверхтотального контроля, поняли, что избавиться от нее довольно сложно, но надо научаться с ней жить и работать. И мы говорили об этом с известным юным журналистом Иваном Сурвило, Полиной Говердовской, клиническим психологом и гештальт-терапевтом и коучем, психологом, бизнес-тренером Сергеем Насибяном. Это был подкаст «Страхи и ошибки».
Страхи, ошибки. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.